Издательство «Эксмо». Саша Хеллмейстер. Акулий король. Десятая серия. Сын земли. Виталий все утро думал заняться своими делами в том районе, где работали Морроу. У него с Гейбом было назначено на 11 часов по приказу Дона. А потом уже в 6 он выехал из своего уютного небольшого дома в Саутсайде и оказался в офисе Марьяна на 68 этаже. Он вообще-то не планировал туда заезжать, однако решил, что некоторые документы лучше оставить в ящике стола, а потом вернуться и отработать их. Только это и спасло положение. Зазвонил телефон. Вообще-то он редко надрывался здесь просто так, и номера ни свои не знали. Виталий поднял трубку и услышал сухой, холодный голос Дона. Сперва консильере показалось, что кто-то умер. Затем и его сердце обмерло в груди. «Вита», — ровным тоном сказал Дон Мальяна, — «все бросай и поезжай к Рите. У нее случился выкидыш. Она у себя в квартире, одна и рыдает. Она сказала, там много крови. Немедленно вези ее в ближайшую больницу, но такую, где среди докторов есть наши проверенные люди. Отвезу ее в Норд-Вестерн», — тут же решил Виталий, стараясь сдержать в голосе дрожь. «К Майку Руфу. Если он не там, созвонюсь и попрошу приехать». «Добро». Дон самую малость успокоился. «Но поживее. Я за нее боюсь. Я тоже выезжаю. Буду в больнице как можно скорее». Виталий бросил трубку, быстро надел пальто и вошел в лифт. 68 этажей вниз показались ему таким долгим спуском, что он в конце уже вздыхал и мялся возле стальных дверей. Наконец, когда те разъехались, он быстро устремился к машине, к темно-коричневому Бьюику, сел на заднее сиденье и велел водителю как можно скорее гнать к дочке Дона на квартиру. К счастью, тот был парень опытный, и ему не нужно было объяснять, куда ехать. Первые утренние пробки начнутся еще через час. А Виталию здорово везло. Он понимал, что нужно успеть до них. И попросил водителя гнать, но умеренно, главное, чтобы их не остановила полиция. Тот кивнул и начал выбирать маршруты проверенные, свернув с центральных дорог на побочные. Уже через 10 минут Виталий, не став дожидаться лифта, взлетел на этаж Крити по лестнице и постучался к ней. Никто не ответил ему. Тогда он, обеспокоенный, чувствуя, как рубашка прилипла к потной холодной спине под пальто, в два удара легко выломал дверь и ворвался в квартиру. Он прошел мимо темной гостиной и такой же темной спальни. В голове пульсировало только одно. Почему так тихо? Тут Рита слабо подала голос с кухни, и Виталий устремился туда. Под каблуками его ботинок что-то захрустило. Он не сразу понял, что это было стекло, но уловил серебристо-прозрачные вспышки на полу. Тогда время странным образом растянулось на долгие отрезки, и он смог в мельчайших подробностях увидеть и кухню, и полочку, упавшую со стола, и осколки разбитых бокалов, смахнутые в угол, и, конечно, саму Риту. Она сидела в шелковом халате прямо на полу, прислонившись к ножке стула, истомленная и бледная. Не дать не взять прекрасная черноволосая фея, под которой расцвел пунцовый бутон. До Виталия не сразу дошло, что это была кровь. «Господи, Рита!» — прошептал он и стремительно присел возле нее на корточки. «Рита, милая!» «Витта!» Она не сразу смогла сказать ему хоть что-нибудь. Губы ее дрожали. Под глазами залегли густые тени. Она виновато смотрела на него, будто понимая, что оторвала отдел, и ей было за это стыдно. «Тебя послал папа?» «Он уже едет к тебе в больницу», — успокоил Виталий. «Он скоро будет там. Я был рядом, он попросил отвезти тебя туда». «Ну, конечно», — усмехнулась Рита бескровными бледными губами. «Он, как всегда, поручил это своему верному консильере». Виталий ничего не сказал, он понимал, что сейчас она не в том состоянии, чтобы читать ей нотации или урезонивать. Сняв пальто, он не стал тратить времени и искать ее одежду. К тому же он страшно боялся чем-то навредить Рите. Навредить еще сильнее, чем сейчас. «Ты звонила в скорую?» — спросил он. «Они сказали, что едут, но это было 20 минут назад», — прошелестела она. Виталий обуял справедливый гнев. «Этих недотеп, которые вот так бросили его Риту одну в таком опасном положении, он захотел разорвать на куски и обещал себе узнать номер машины, которой передали вызов. Но это позже. Сперва нужно с максимальной осторожностью довести Риту до больницы». Он аккуратно положил на пол свое бежевое пальто, не обращая внимания, что оно испачкалось в крови, и мягко перевалил Риту на него, тут же подняв ее на руки. «Держу тебя», — пробормотал он и легонько овеял дыханием ее висок. «Держу, милая». Она была в его объятиях, и он бережно прижимал ее к себе. Какой же маленькой, легкой, беззащитной она казалась ему. Прислонившись к груди Витали, как раненая птица, Рита тяжело дышала, чувствуя острую боль внизу живота. «Вита?» — со слезами спросила она, когда они покинули квартиру и спустились вниз на лифте. Витали боялся оступиться на лестнице. «Я умру?» «Что ты такое говоришь, моя милая?» «Ну, конечно же, нет», — пробормотал он и стремительно понес ее по вестибюлю, не обращая внимания на изумленные взгляды жильцов, попадавшихся навстречу. «Квартира М-16, там сломан замок». «Займитесь этим», — резко приказал он нерасторопному консьержу и вместе с Ритой вышел навстречу пасмурному чикагскому дню.